Новости часа представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Журналист BBC на Ближнем Востоке Алан Джонстон освобожден через 4 месяца после его похищения палестинскими боевиками. Лидер группировки московских скинхедов «Формат 18» задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни. Бум изобретательства в Турции. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа корреспондент BBC Алан Джонстон освобожден. В последнее время организация «Хамас», совершившая недавно переворот в Газе, требовала, чтобы группировка «Армия Ислама», похитившая Джонстона, немедленно освободила его. Накануне «Хамас» объявил об аресте нескольких членов этой группировки. На следующий день Джонстон вышел на свободу, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
На совместной с представителями «Хамас» пресс-конференции в секторе Газа Алан Джонстон сообщил, что 114 дней его нахождения в заточении временами ужасали. «Это были самые страшные дни в моей жизни, и я чувствовал себя заживо погребенным», — сказал Джонстон, отметив, что похитители непрестанно угрожали ему смертью. «Это была гигантская битва за то, чтобы остаться в здравом уме, сохранить рассудок во что бы то ни стало. Я чувствую невообразимое облегчение от сознания того, что наконец-то все позади. Я постоянно мечтал о свободе, буквально грезил ею, но каждый раз просыпался в той комнате. Трудно поверить, что через минуту я опять не проснусь в той же комнате, но в то же время я не думаю, что такое может произойти». Напомню, что Алан Джонстон был похищен 12 марта в Газе среди бела дня. Боевики остановили Джонстона, вытащили его из машины, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Он, по-видимому, сам выбросил пресс-карту на месте нападения, по которой была установлена личность похищенного. Долгое время никто не заявлял об ответственности за похищение, но затем малоизвестная палестинская группировка «Армия Ислама» объявила, что корреспондент их пленник. Впоследствии группировка потребовала от Британии и Иордании освобождения заключенных мусульман, пригрозив в противном случае убить журналиста. За несколько дней до этого в интернете появилась видеозапись Джонстона, где он сообщал, что с ним обращаются хорошо, но убьют в случае попытки освободить его силой. Бывший премьер-министр автономии Исмаил Хани заявил на пресс-конференции в Газе, что похитители не получили выкупа за освобождение Джонстона. «Я был совершенно серьезен, говоря, что огромные усилия, здравый смысл и трезвый взгляд на происходящее помогли нам решить этот вопрос. Все это помогло завершить нашу работу во славу палестинского народа. Этим мы вернули палестинскому народу его доброе имя». Хамас весьма заинтересованный в признании за границей, всеми силами пытался договориться с похитителями журналиста BBC. Переговоры с армией ислама на протяжении нескольких месяцев не давали результатов, пока во вторник спецназ Хамаса не блокировал район в городе Газа, принадлежащий влиятельному и воинственному клану Джармуш. Как выяснилось, армия ислама называли себя отряды боевиков этого клана, которому удавалось сохранить свои вольности при любой власти на палестинских территориях. Видимо, силовое давление оказалось той самой последней соломинкой, сломившей упорство Джармуши, как хребет верблюду в арабской пословице, потому что Алан Джонстон вышел на свободу уже на следующий день. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, что может чувствовать журналист, похищенный, журналист, который провел несколько месяцев в плену и затем освобожденный? Корреспондент московских новостей, ныне заместитель главного редактора издания газеты Дмитрий Бальборов, был взят в заложники в Чечне в конце 99-го года. Он провел 3 месяца в плену и благополучно вернулся в Москву. В конце концов, согласно официальным заявлениям, он был освобожден в результате спецоперации. Исходя из собственного опыта, Дмитрий полагает, что впереди у Алана Джонстона сложный период адаптации. С корреспондентом, бывшим корреспондентом московских новостей, беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
И насколько я понимаю, если он с 12 марта, да, почти 4 месяца он был в плену, то это все-таки достаточно большой срок. И за это время в стрессовой ситуации, конечно, многое меняется у человека, у психики в первую очередь, на сознание и так далее. И сейчас, я думаю, вот этот реабилитационный период, это самое сложное для человека. Потому что, вернувшись к нормальной жизни, сразу же вот окунувшись в нее, это очень сложно. Вот я дружу с Ильясом Богатырёвым, телевизионщиком. Мы так особо не обсуждали, у него тоже была своя история в Чечне. У него, например, реабилитационный период длился почти год. Вот. А журналистика в этом смысле не та профессия, которая позволяет безболезненно вернуться в нее после таких стрессовых потрясений. Потому что все-таки, как ни крути, это не только ремесло, это еще и элемент творчества. Вот. А как раз с элементом творчества психологически ушибленному человеку гораздо сложнее. Если вернуться в какую-то такую профессию, которая предполагает некую рутину, да, некие просто физические какие-то действия, то это одно. А другое, когда требуется креатив от человека, здесь гораздо сложнее. Ну, я бы пожелал Джонсону побыстрее избавиться от этого. Может быть, даже в течение полугода или года. Ну, в общем, побыстрее.
Насколько меняются политические взгляды и вообще отношение к тем, кто захватил журналистов в заложники?
Ну, тут не стоит забывать и такую вещь, как так называемый стокгольмский синдром, который тоже оказывает свое воздействие, то есть симпатия к своим похитителям. Так что его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ну, насколько я знаю, некоторые люди меняли свои взгляды политические диаметрально, да, в связи с этим. Они просто ненавидели своих похитителей. Кто-то, наоборот, больше оказывался под воздействием этого стокгольмского синдрома. И что касается лично меня, то я старался искать золотую середину в этом.
Но вы встречались когда-нибудь со своими похитителями или нет?
Конечно, нет, потому что они находятся в розыске. И года 4 или 3 назад я даже краем уха слышал, что вроде бы никого из той банды в живых нет. Но, опять же, это непроверенная информация.
А сколько у вас проходил этот реабилитационный период?
Так, нельзя сказать четко очерченные какие-то сроки. Скажем так, я почувствовал себя опять, так сказать, журналистом, ну, наверное, только года через 2.
Вы были уверены, что вы выйдете на свободу и останетесь живы?
Это зависит от обстоятельств, потому что в какие-то моменты, кажется, этому есть какие-то косвенные такие вот причины. Кажется, что уже все, уже конец. В какие-то моменты, наоборот, надежда все-таки греет. Но в глубине души, на самом, конечно же, я все время верил в то, что все закончится счастливо.
Что надо делать, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Мне кажется, что самое главное, надо соизмерять степень риска с целью. То есть цель всегда должна быть оправдана средствами. Всегда необходимо понимать, ради чего стоит рискнуть. Если впереди, так сказать, цель действительно очень исключительный такой супер навороченный эксклюзив, то, наверное, ради него стоит рискнуть. Если же эта цель не столь очевидна, то, наверное, не стоит. Хотя, конечно же, в любом случае, жизнь дороже всего остального и свобода тоже. Поэтому тут, наверное, нет универсальных советов, потому что каждому журналисту хочется сделать что-то такое особенное, то, что никто другой, его коллега, не может сделать. Поэтому не могу сказать, что есть какие-то универсальные способы.
С журналистом Дмитрием Бальбуровым, который в 1999 году провел 3 месяца в заложниках в Чечне, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Московское время 16:15. В программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что всестороннее сотрудничество России и США будет развиваться, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом президент России пишет в поздравительном послании президенту США Джорджу Бушу по случаю Дня независимости. В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, Максим Марцинкевич возглавлял группировку скинхедов, которая носит название «Формат-18». Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран советник губернатора Игорь Михайлов, баллотировавшийся от фракции «Единая Россия». За правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат законодательного собрания Петербурга. В Зубдитском районе Грузии обнаружено тело российского миротворца Александра Горшкова. Судя по предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы сегодня. Сочи, Зальцбург и Пьончанг борются за зимнюю Олимпиаду 2014 года. Кому отдаст предпочтение Международный олимпийский комитет? На палестинских территориях освобожден репортер BBC Алан Джонстон. Какую роль в спасении журналиста сыграли радикальные исламисты из движения «Хамас»? выборы уполномоченного по правам человека в Петербурге. Чего могут добиться в России правозащитники, работающие в государственных структурах? Все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Традиционный вопрос для ваших опросов. Что сегодня пишут британцы о России?
Я уделю главное внимание публикации в еженедельнике «Times Literary Supplement», но сначала о сегодняшних газетах. Редакционная статья газеты «Таймс» напоминает, что американская экономика в 14 раз больше российской, и что США расходуют на оборону в 15 раз больше средств, чем Россия. Так газета реагирует на замечание министра иностранных дел Лаврова, сделанное накануне встречи в Верхах. «Главное, — сказал Лавров, — это то, что Россия и США должны воспринимать друг друга как равные партнеры». Вывод газеты «Таймс» таков. Президент Буш очень тепло принимал Путина, и теперь черед российского президента проявить уважение по отношению к Бушу и к всему миру. Газета «Гардиан» и другие газеты сообщают, что музыкальный бизнес с удовлетворением воспринял закрытие в России сайта российского варианта allofmp3.com, который на протяжении нескольких лет, как считают многие музыканты и продюсеры, нелегально торговал музыкальной продукцией. «Гардиан» напоминает, что согласно данным Международной ассоциации музыкальной индустрии, Россия входит в первую десятку стран, где процветает музыкальное пиратство.
Игорь, а почему главное внимание вы решили уделить еженедельнику «Times Literary Supplement»?
Это издание рецензирует сразу четыре книги, имеющие непосредственное отношение к России. Все книги изданы в Великобритании и США по-английски. Вот само обилие их свидетельствует о неослабевающем интересе к России. Я назову эти книги. «Чечня» Тони Вуда, «Ислам угрожает России» Гордона Хана, «Беслан» Тимоти Филлипса и «Русский дневник» Анны Политковской. Рецензент назвал свой обзор «Список Путина». Рецензент напоминает, что в прежние времена о Кавказе и Закавказье западные литераторы писали чаще всего романтично и приводит цитату из Александра Дюма. «Мы знаем Альпы и Пиренеи, но такой красоты, как здесь, мы нигде не видели, даже в самых смелых снах». Исследование Тони Вуда о Чечне рецензент считает вдумчивым. «Разбор событий последнего десятилетия, — пишет еженедельник, — непростая задача, поскольку война, начинавшаяся как борьба за независимость, переросла в гражданскую братоубийственную, чреватую беспрецедентной жестокостью и религиозным нигилизмом. Вторую чеченскую нельзя ни в коем случае считать национально-освободительной». К сожалению, Вуд иногда прибегает к устаревшей левой терминологии, называет нынешнее руководство в Чечне ставленниками Москвы и осуждает Запад за пассивное отношение к Чечне. А между тем остатки боевиков, укрывающихся в горах, в такой же мере, как и чеченские власти, не являются истинными представителями народа. Правда, Вуд допускает, что сейчас уже неизвестно, является ли большинство населения сторонниками независимости Чечни.
Игорь, среди рецензируемых книг вы назвали книгу о Беслане. Какой жанр этой книги?
Рецензент называет ее трогательным отчетом о трагических событиях в Бесланской школе номер один. Это отчет на 300 страниц.
А что пишет «Times Literary Supplement» о дневниках Анны Политковской?
Цитирую. «Политковская с горечью отмечает усиление власти Путина, бойню в Чечне, сделку Кремля с полубандитскими местными элитами. Русский дневник опубликован посмертно, уже после гангстерского убийства журналистки в 2006 году. Это страшная хроника того, как гипертрофированный патриотизм и страх заглушают нравственный голос россиян. Убийство Политковской стало недвусмысленным сигналом тем, кто мечтает, что Россия в один прекрасный день будет чем-то лучшим, чем версии империи минувших времен. Остается только со страхом думать о людях, имена которых стоят рядом с именем Политковской в гипотетическом списке жертв. Times Literary Supplement.
Большое спасибо, Игорь. Сегодняшний обзор публикаций в британской печати, посвященных России, подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве задержан лидер группировки скинхедов «Формат 18» Максим Мерцинкевич, известный также по кличке Тесак. По сообщению информационных агентств, он принимал активное участие в организации недавней драки на Манежной площади. К участию в побоище Мерцинкевич призвал в своем интернет-блоге, который вскоре был закрыт. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным интернет-издания News.ru.com, Максим Марцинкевич был задержан в своей квартире на Рублевском шоссе в Москве в ночь на 3 июля. Источники в правоохранительных органах сообщили, что, по их информации, Марцинкевич является лидером группировки скинхедов «Формат-18» и известен своим соратником под кличкой «Тесак». Максим Марцинкевич – студент Российского государственного социального университета. В его задержании принимали участие сотрудники центра «Т», отряд милиции специального назначения «Рысь», МВД России, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и ФСБ. По данным источников правоохранительных органов, в феврале этого года в клубе «Билингва» Марцинкевич демонстрировал символику с нацистской атрибутикой и высказывал фразы экстремистского характера. Кроме того, милиция называет задержанного одним из организаторов недавней массовой драки на Манежной площади в Москве. К ней, по сообщению милиции, Тесак призывал в своем интернет-блоге в живом журнале. Вскоре после этого блог был закрыт. О том, как это происходит, мне рассказала пиар-менеджер компании «СУП» Мария Спасибо.
Процедура такова, что все содержимое блогов расположено на серверах американской компании «Six Apart». Собственно, компания «СУП» к содержанию блогов не имеет никакого отношения, и его закрытие или открытие, да, это не наша прерогатива. Чтобы закрыть какой-либо блог, любой совершенно человек может написать письмо в Abuse Team, да, в команду, которая занимается рассмотрением таких писем в американскую компанию «Six Apart», с описанием своей проблемы. Команда рассматривает это письмо и принимает решение о закрытии или незакрытии блога.
Блог так называемого «Тесака», одного из лидеров скинхедской группы, который был закрыт не так давно. Кто мог написать в Америку о том, что там содержится информация экстремистского характера?
Абсолютно неизвестно. Я думаю, это мог быть абсолютно любой человек, который неравнодушен к этой проблеме.
В отношении задержанного Максима Марцинкевича прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по статье достигает 5 лет лишения свободы. По мнению экспертов, группировка «Формат-18», которую возглавляет Марцинкевич, является одной из самых жестких националистических организаций. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В западных странах развернута беспрецедентная кампания по борьбе с детской порнографией. Последнее крупное событие в этой кампании произошло в Великобритании, где недавно была выявлена и уничтожена крупная сеть производства и распространения детской порнографии в России, чьи домены в интернете наряду с американскими считают самыми крупными распространителями этого зла. Правоохранительные органы активно преследуют производителей детской порнографии, но разрешение этой проблемы требует не только силовых мер, речь прежде всего должна идти о ее социальных и психологических корнях. С детской порнографией надо бороться, учитывая все возможные факторы. Так, в частности, считают петербургские психологи, педагоги и социологи, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Масштаб проблемы становится ясен, даже если привести одну цифру. Только за последний год в Европе количество изображений детей в интернете увеличилось почти на треть. Процветанию преступного бизнеса способствует нелегальная миграция, а в России еще и социальная неустроенность большой группы детей, так называемых безнадзорных и беспризорных, которые практически живут на улице и становятся легкой добычей преступников. А вообще, главными источниками детской порнографии в сети признаны США и Россия. Причем, по данным британского фонда Internet Watch Foundation, если в 2005 году на эти страны приходилось 68% обнаруженных сайтов с детской порнографией, то в 2006 уже 90%. На долю Соединенных Штатов приходится 62%, на долю России 28%. Говорит заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушкин, который считает эти цифры несколько завышенными.
В случае, когда создаются целые студии и профессионально готовится детская порнография, они единичные. И те случаи, когда говорят о Российской Федерации, что мы являемся источником порнопродукции, мне кажется, немножко гиперболизация идет. Но то, что наши пользователи, наши технари, электронщики способны к поставлению просто услуг, копированию различных фотографий и созданию галерей, наверное, это факт.
Много ли детей попадает вот в эту систему? тему.
Конечно, люди с сексуальными извращениями есть в обществе, но тут должен быть жесткий регламентированный отбор профессиональный при приеме на работу. В тех случаях, когда идут воспитатели в детский сад, в те оздоровительные лагеря, которые раньше назывались пионерскими. Даже если это на сезон устраивается какой-то рабочий, пусть это кочегар или воспитатель, или там вожатый, этот человек должен проходить достаточно жесткие системы тестовые, контрольные. Потому что мы должны знать, что к нашим детям в школе, в детском саду, в лагере отдыха, в системе здравоохранения, если хотите, даже если это педиатр, например, не обращается и не идет педофил. То есть вот система тестового контроля, профессионального отбора при приеме на работу к детскому населению должна быть регламентирована. Это должны быть программы межведомств, под эгидой, наверное, Госдумы, правительства, потому что это одна из задач профилактических, в том числе система образования и система здравоохранения. Должна быть вот такая, наверное, одна из комплексных разработок.
Но это вопрос профилактики. А что делать, когда порнографическая продукция уже существует? Оказывается, даже отличить ее от всякой другой не так-то просто, говорит аспирант кафедры международного права юридического факультета Петербургского государственного университета Максим Митин.
В настоящее время четкого и эффективного механизма противодействия преступлений, связанных с распространением порнографической информации в интернете, у нас нет. Во-первых, потому что нет четкого понятия, что такое порнография, что такое эротика. Нет понятия, что такое незаконное распространение порнографии. На самом деле это очень здесь тонкая граница. В западных странах все-таки существует легализованная продажа материала порнографического характера, правда, с участием совершеннолетних, а у нас вследствие того, что нет понятия, что такое законное распространение порнографии и что такое незаконное распространение порнографии, производители продукции соответствующего характера, они пользуются этим. Есть такие случаи, попытки подвести порнографическую продукцию под критерии жесткой эротики.
А что касается детей, кажется, что здесь должно быть все однозначно.
В отношении несовершеннолетних, то есть все должно быть однозначно. Подобные действия с вовлечением несовершеннолетних в деятельность сексуального характера должна караться и преследоваться по закону. На самом деле, вот исходя из практики, сейчас уже намечаются перспективы, то есть уже имеются рычаги предотвращения и противодействия данным видам преступлений. Но, естественно, в настоящий момент, помимо того, что нет четкого критерия, что такое эротика, что такое порнография, еще существует и проблема технического характера, потому что, по большей части, преступления в сфере производства порнографии с участием несовершеннолетних, интернет-ресурсы не именно российские провайдеры используются, а провайдеры по преимуществу располагающиеся на, ну, скажем, территории Соединенных Штатов. Это элемент, который осложняет противодействие данным видам преступлений.
Поэтому необходимо международное сотрудничество, чтобы разбить преступную цепочку. Пока наибольших успехов в этой области добилась Великобритания, где с детской порнографией боролись сообща правительство и интернет-сообщество. Причем арестовывались не только веб-мастера, но и посетители порно-сайтов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в ней выступит первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег Морозов, ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Сейчас московское время 16:30. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителем группировки «Хамас». Владимир Путин выразил уверенность, что всестороннее сотрудничество России и США будет развиваться, несмотря на разногласия. Об этом Путин пишет в поздравительном послании президенту США Джорджу Бушу по случаю Дня независимости Америки. В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета Максим Марцинкевич, который, по данным прокуратуры, возглавлял группу скинхедов «Формат 18». Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран советник губернатора Игорь Михайлов, баллотировавшийся от фракции «Единая Россия». За правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат законодательного собрания Петербурга. В Зугдидском районе Грузии обнаружено тело российского миротворца Александра Горшкова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Государственная дума России России ввела ценз оседлости для членов Совета Федерации. Теперь избираться в Верхнюю Палату Парламента могут только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. В Гватемале проходят финальные презентации городов-претендентов на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Победитель будет объявлен в ночь на четверг по московскому времени. В Латвии чтят память евреев, убитых 4 июля 1941 года, когда страна была оккупирована фашистскими войсками. В этот день в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 человек. В столице Пакистана полиции сдались несколько студентов-исламистов, засевших в мечети. Вчера в столкновениях между исламистами и полицией были убиты по меньшей мере 11 человек. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 июля 1971 года. Цикл передач «Литературные портреты». Воспоминания писателя Михаила Дюмина об Илье Эренбурге.
Первое, что я услышал, войдя в кабинет первого секретаря ССП, было имя Эренбурга. Речь шла об оттепели. «Не пойму я», — сокрушенно говорил в трубку Сурков. «Не пойму я Илью. Ну, молодые шумят, это ладно, но он-то... Зачем ему скандальные ситуации? Всю жизнь он очень ловко избегал их и затем продолжал. Да-да, разумеется, но первая часть оттепели — это еще цветочки, а ягодки во второй части. Она как раз у меня, в сейфе лежит. Теперь ждет ответа. И надо что-то решать, а что тут решишь? Да как всегда у него. Стиль сомнительный, язык неточный, манера полурепортажная. Раньше хотя бы дельные мысли были, это как-то уравновешивало. То есть мысли есть, конечно, но скользкие, путанные. Он медленно положил трубку на рычаг. И в этот самый момент возникшая в дверях секретарша доложила Суркову о приходе Ильи Эренбурга. Так вот я, наконец, увидел этого человека. Невысокий, щуплый, сутуловатый, с седой копной волос, с лицом очерченным резко, но в то же время пластично и мягко, он вошел и потом, помедлив, сказал, катая трубку в зубах: «Ну, Алексей, что ж, поговорим».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Встреча наша была не единственной. По-настоящему близки мы не были никогда. Тут сказывалась разница возрастов и масштабов. Для меня это была фигура крупная, мощная, признанный мастер, вельможа, сибарит. Человек, половину жизни проведший на Западе, во Франции. Кому еще из советских писателей выпадала такая участь? Пожалуй, никому. В Париж он ездил запросто, свободно. Он привозил с собой в сутках на самолете горячий луковый суп, привозил спаржу и вина. В этом был особый смак и изыск. Вообще-то, если говорить об Эренбурге как о писателе, то в этом плане он интересовал меня менее всего. Мастер он был большой и своеобразный, это бесспорно. Однако мастерство его, манера и стиль никак не трогали меня. Неровные какие-то закушенные фразы, отсутствие объемности и светотени в обрисовке образов. Все это было чуждо мне, воспитанному на прозе Бунина и на лирике Блока.
Воспоминания писателя Михаила Дзюмина об Илье Эренбурге. «Радио Свобода». 4 июля 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
По решению ЮНЕСКО руины древнего города Ниса, столицы Парфянского царства, 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры, внесены в список мирового культурного наследия и должны охраняться как достояние всего человечества. Парфянское царство располагалось к юго-востоку от Каспийского моря и простиралось от границ Месопотамии до границ Индии. Город Ниса одно время назывался Митридат-Керт по имени царя Митридата I. В Нисе сохранилось башнеобразное сооружение с богатыми архитектурными украшениями, храмовый комплекс со статуями царей и героев и здание с круглым залом диаметром 17 метров. 60 лет назад в Нисе были найдены ритоны, большие сосуды рогообразной формы, сделанные из бивней слонов и украшенные скульптурными рельефами. Теперь эти шедевры парфянского искусства принадлежат Национальному музею Туркменистана, и сама Ниса находится на туркменской территории. В городе Кольмар на востоке Франции открылся 19-й международный музыкальный фестиваль. С 1989 года его неизменный художественный директор и дирижер Владимир Спиваков. В нынешнем году Кольмарский фестиваль посвящен французскому музыканту, дирижеру и скрипачу Шарлю Мюншу. Под управлением Владимира Спивакова прозвучат произведения Чайковского, Стравинского и Шостаковича. Всего в фестивальной программе 50 произведений мировой классики и современной академической музыки. В 80-е годы Алла Пугачева собиралась сбежать из СССР во Францию. Об этом сообщает сайт news.ru.com со ссылкой на бывшего сотрудника КГБ, представившегося Сергеем Соколовым. В начале 80-х, во время гастролей в ГДР, где певица находилась со своей дочерью Кристиной, Пугачева вступила в переговоры с неким французским импресарио, который предложил ей бежать через Западный Берлин. Однако немецкая переводчица Пугачевой, работавшая на советскую разведку, тут же сообщила об этих планах. После разоблачения Пугачева на 3 года стала невыездной из страны. Только в 1986-м ей была разрешена поездка в Финляндию. В Вестпорте, штат Коннектикут, скончался американский поэт-песенник Хай Зарет. Он не дожил 1 месяца до своего столетия. Зарет прославился песней «Unchained Melody», что можно перевести как «безудержная мелодия». Написанная в 1955 году, она исполнялась многими знаменитостями – Элвисом Пресли, Леной Хорн, Ги Ломбардо, U2, Джонни Митчеллом. «Unchained Melody» была номинирована на премию Американской академии и считается одной из 25 самых исполняемых песен 20 века.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель Радио Свобода Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Всего 5 дней продлится выставка, открывшаяся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Название выставки «Фиолетовая улица» из Парижа в Москву. В экспозиции предметы французского прикладного искусства, как старинные, так и современные. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В 15-м округе Парижа на Фиолетовой улице расположены многочисленные художественные салоны, в которых лучшие мастера своего дела, владеющие высоким ремеслом, и создают свои произведения, и торгуют ими. Здесь куют безупречные ножи простых линий. По старинным технологиям изготавливают изумительные витражи и реставрируют подлинную старину фарфор, гобелены, часы. Здесь вручную шьют перчатки высокого класса и сумки из сафьяна, и также вручную делают терракотовые плитки. 28 авторов не только решили показать свои произведения в Московском музее, но также в дни работы выставки согласились провести здесь мастер-классы для всех желающих. Нередко вещи с Фиолетовой улицы вполне утилитарны, что не мешает им оставаться подлинными произведениями искусства. Таковы лаконичные работы кузнеца Пьера Дюпона. Как и в средние времена, у мастера есть подмастерье.
Его предприятие работает только он и его молодой ассистент. То есть он сам все рисует и сам все делает, производит. Сначала он делал такие вещи для домов, то есть это были лестницы, перила, дверные ручки. А остальные вещи, там стулья, столы, этажерки, он делает для домов.
Здесь есть ваза, в которой очень остроумно соединяются вкуса ключи. Они организуют такой орнамент. Почему вы выбрали именно ключи?
Это предметы, которые уже не служат, то есть которые люди выкидывают. И у него был знакомый ключник, у которого он как раз забрал эти ключи и решил, вот у него такая была идея сделать из этого такое украшение для вазы.
Признается Пьер Дюпон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
16:41 московское время. Обвинение в организации заговора с целью захвата власти в России, предъявленное ФСБ Борису Березовскому на основании интервью, которое он дал британской газете «Гардиан», стало темой нескольких интересных комментариев в русском политическом интернете на этой неделе. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Основной уликой в новом уголовном деле, возбужденном ФСБ против Бориса Березовского, является его интервью газете «Гардиан», в котором Борис Абрамович положительно отвечает на вопрос, готовит ли он революцию в России. Обозреватель Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в материале под заголовком «Договорившийся» напоминает, что одной этой революционной фразой дело не ограничивается. В беседах с разнообразными представителями СМИ Березовский порассказал немало интересного. Например, что в Кремле у него якобы есть свои люди – или что оппозиция в России принимает от него пожертвования. Березовский, правда, время от времени эту информацию опровергает, но затем подтверждает вновь. В связи с этим к Березовскому появился ряд вопросов, продолжает Илья Мильштейн.
Как минимум один вопрос имеется. Формулируя его с предельной мягкостью, я бы спросил так. Соображает ли он, что творит, или не соображает? И речь тут веду не столько о создании революционной ситуации в России, сколько о том, для чего Березовский подставляет под удар людей, которым и без него живется в стране очень туго. Причем о тайных кремлевских агентах Платона и Еленина я бы всерьез говорить не стал. Это явная проверка на паранойю, не чуждую российской власти. Одна из удачных шуток лондонского эмигранта. Все прочие шутки менее удачны. Поскольку, извещая мир и ФСБ о своих тесных финансовых связях с оппозицией, Борис Абрамович бьет наотмашь их всех. Каспарова, Лимонова, Касьянова. Дискредитирует их в глазах власти, на что оппозиционерам можно было бы наплевать, и в глазах избирателей, чем пренебречь гораздо труднее. Отныне любую критику власти эта самая власть может объявлять покушением на Россию, организованным на деньги лондонского изгнанника. Любой марш несогласных объяснять связью демонстрантов с олигархом. Любое выступление того же Каспарова клеймить как предательское. И не просто клеймить, как раньше, а прямо подшивать к делу Березовского. И чем громче Борис Абрамович будет петь свои революционные песни, тем безнадежнее предстанут судьбы оппозиции и оппозиционеров. Понимает ли он это сам?
Как пишет Илья Мильштейн, тут возможны разные ответы. Однако самым близким к истине автору текста представляется самый простой ответ.
Кипучая натура Березовского не дает покоя никому. Ни его врагам, ни возможным союзникам, ни ему самому. Насильственно отлученный от кремлевских интриг, он выстроил себе в Лондоне свою маленькую Россию, в которой живет, борется и побеждает в ежедневном режиме. В этой небывалой стране путинские клерки затевают заговор против своего шефа. Оппозиция сметает прогнивший режим. Рак свистит на горе. Тропический ливень хлещет в Москве в четверг с самого утра. А он, укрываясь под зонтом, въезжает в нее на белом коне.
Как просто замечает Илья Мильштейн, Березовскому бы помолчать хотя бы год-другой. Сколько людей в России, лучших ее людей, были бы ему благодарны?
Я не знаю, возможно ли Березовскому давать советы, но мне думается, всем стало бы легче, если бы он на какое-то время ушел бы в тень. Все представители оппозиции, и Каспаров, и Лимонов, и Касьянов, я думаю, вздохнули бы с огромным облегчением, узнав в один прекрасный день, что Борис Абрамович решил взять паузу. А то им уже, по-моему, становится просто невыносимо жить в присутствии Березовского.
Илья Мильштейн, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Владимир Путин в послании Джорджу Бушу по случаю Дня независимости США выразил уверенность в том, что всестороннее сотрудничество России и Соединенных Штатов будет развиваться, несмотря на имеющиеся разногласия. В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета Максим Марцинкевич, который, по данным прокуратуры, возглавлял группировку скинхедов «Фарм». формат 18. Уполномоченный по правам человека в Петербурге избран советник губернатора Игорь Михайлов. Представитель «Единой России» за правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат Законодательного собрания Петербурга. В Зугдидском районе Грузии обнаружено тело российского миротворца Александра Горшкова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее автор – наш обозреватель Иван Трифилов.
Чистый приток капитала в Россию в первом полугодии составил 67 миллиардов долларов, на 53 миллиарда долларов больше, чем в таком же периоде прошлого года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Во втором полугодии, по его словам, объемы чистого притока капитала в экономику резко сократятся. В целом, в 2007 году Центральный банк прогнозирует этот показатель на уровне 70 миллиардов долларов. Схожие оценки и у министра финансов Алексея Кудрина.
Мы стали примерно 13-й в мире страной по капитализации нашего рынка. Здесь есть где поработать. И сегодня нам нужны новые финансовые инструменты, которые должны улучшить этот рынок, помочь найти тем финансовым потокам именно ту точку роста, где эти деньги будут наиболее успешными.
Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан составила к началу мая 53,3%, уменьшившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Просроченная задолженность по потребительским кредитам, составляющая сейчас 3%, увеличится к концу текущего года до 3,5%, прогнозирует представитель Центрального банка России Алексей Симоновский. Это, по его словам, не представляет угрозы национальной банковской системе. Согласно оценке представителя банка, темпы роста кредитования населения в 2007 году снизятся с 75 до 60-65% в связи с тем, что начиная с 1 июля банки при выдаче кредитов должны раскрывать эффективную процентную ставку, учитывающую все затраты заемщиков, связанные с их получением и обслуживанием. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. В будущем году, согласно этому документу, базовая часть трудовой пенсии по старости, независящая от трудового стажа пенсионера, будет проиндексирована с 1 апреля на 7%, а с 1 августа ее размер увеличится до 1545 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 60 долларов. Индексация страховой части пенсии, учитывающей трудовой стаж, в 2008 году будет проведена дважды – на 8% в феврале и на 7,5% в апреле. В результате средний размер трудовой пенсии к концу будущего года увеличится на 19,6% и достигнет почти 4000 рублей. По нынешнему курсу это менее 160 долларов. О других деталях законопроекта руководитель пенсионного фонда Геннадий Батанов.
Он предполагает значительное увеличение пенсии. Он предполагает значительное увеличение пенсии социальной, которая платится тем, кто не имеет трудового стажа. Бюджет предусматривает также увеличение пенсии, всех трудовых пенсий, пенсий по государственному обеспечению к 2009 году на 65%. И в 2010 году средняя пенсия будет составлять 5200 рублей.
Объединение двух крупнейших в стране судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100 и почти 90% соответственно, должно быть завершено до конца текущего года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом страны. Как ранее заявил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, новая компания по объему своих активов войдет в число ведущих в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Американская компания Digimark, занимающаяся разработкой технологий производства водяных знаков, подписала соглашение с российской компанией «Оптическая техника и технология» о модернизации в стране системы изготовления водительских прав. Объем сделки — 4,5 миллиона долларов. Сообщается, что реализация этого проекта повысит качество защиты этих документов от подделок. Европейские регулирующие органы одобрили сделку по продаже германо-американской компании Daimler Chrysler, пятым в мире производителем автомобилей, своего убыточного американского подразделения компании Chrysler. Как сообщалось ранее, примерно 80% ее акций купит почти за 7,5 миллиардов долларов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Оставшийся пакет акций останется у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за 36 миллиардов долларов. Американские регулирующие органы одобрили эту сделку в июне. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек, на завтра 25,66. Евро сегодня стоит 34 рубля 94 копейки, курс на четверг 34,96. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Новые энергосберегающие лампочки и топливо из лесных орехов. Система наведения вертолетов и очистки озер от мусора. В Турции, по словам ученых, сейчас бум изобретательства. Многие проекты уникальны. Однако из-за невнимания властей и бедности турецким изобретателям часто приходится уповать на чудо или уезжать на Запад. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкий изобретатель – одна из самых рейтинговых программ на турецком ТВ. Адаптированную версию американского American Inventor смотрят не менее 3 миллионов турецких граждан. Приехавшие с разных уголков Турции изобретатели предлагают на суд жюри самые неожиданные проекты. Дымоходная труба, которая не позволяет отравиться угарным газом, многофункциональная дрель, высокоскоростная кофемолка, лестница, с которой невозможно упасть. Победителей ждет главный приз – внедрение их изобретений в промышленное производство. Самым интересным в этом году признан проект спортивного комментатора из Измира, Искендера Аруобы, под названием «Болбол Балык», что означает «много-много рыбы». Вот что сказал сам изобретатель во время вручения премии. В турецких рыбных хозяйствах после кормежки на дне оседают остатки корма, которые со временем превращаются в залежи гниющего мусора. На очистку водоемов тратятся огромные деньги. Я предлагаю установить на дне специальные фильтры, где будет собираться мусор, который потом смогут легко удалять работники фермы. Этакая канализационная система для рыб. История сохранила имя первого турецкого изобретателя, жившего в самом начале 17 века. Лагари Хасан Челеби, который впервые поднялся в воздух при помощи ракетного топлива. По легенде, по случаю празднества в честь рождения дочери султана Мурада IV, ученый соорудил прототип космического корабля. Приспособление, снабженное семью стволами, заправленными специальной пороховой пастой. Забравшись в свой аппарат на виду у султана, Лагари Хасан Челеби сам зажег основной фитиль и взмыл в воздух. Как только топливо кончилось, публика замерла в ожидании трагической развязки. Но когда летающий корабль стал падать, неожиданно для всех ученый развернул скрытые искусственные крылья и плавно опустился на землю. За этот подвиг Лагари получил от султана мешок золотых и стал стал дворцовым изобретателем. По словам обозревателя телеканала «Авразия» Айше Арслан, с тех пор этого ученого, шутя, называют отцом турецкого ракетостроения. Мечта о полете долгое время не покидала турецких изобретателей. Потомок Лагари Хасана Челеби, Ахмед, которого за энциклопедические знания прозвали «Тысяча наук», однажды соорудил крылья из плотной коровьей кожи, прыгнул с Галатской башни и, перелетев через Босфор, оказался на противоположной азиатской стороне Стамбула. В последние годы в нашей стране настоящий бум изобретательства. Изобретатели из Турции не первый раз становятся обладателями самых престижных международных наград. Преподаватель университета доктор Хасан Парикли, например, за уникальную систему позиционирования и слежения для летательных аппаратов, получил знаменитую премию американского журнала «Наука и разработки», которую называют «Оскаром в сфере изобретений» и вручают за самые значительные технологические разработки года. Другие турецкие изобретатели появились на обложке американского журнала «Нанотехнологии» в феврале этого года. Преподаватель физического факультета одного из стамбульских вузов Волкан Демир и трое его студентов придумали новую лампочку, способную в разы сократить потребление электроэнергии. Средний срок горения их лампочки около 23 лет или 100 тысяч часов. По словам изобретателя Айхана Демира, ученые применили нанотехнологии. Новая лампочка сможет соперничать с лампочкой Эдисона, которая переводит тепловую энергию в световую. А наши светодиодные, созданные при помощи нанотехнологий, переводят в свет непосредственно электрическую энергию. Эта технология способна изменить подход к освещению везде, от закрытых помещений до автомобилей. Кстати, об автомобилях. Цены на бензин в Турции достигают более $1.5 за литр. Не так давно группа турецких изобретателей предложила фантастический проект. Они обращают внимание на то, что скорлупа лесных орехов при горении выделяет газ с высоким содержанием водорода. Такой ореховый реактор мог бы служить источником водорода, необходимого для генерации электричества, приводящего в действие двигатели электромобилей и гибридных машин. Вот что говорят сами изобретатели. В Турции собирают самый большой в мире урожай лесного ореха, ежегодно сжигая затем более 250 тысяч тонн скорлупы. Мы решили проверить, не выделяются ли при этом какие-нибудь полезные газы, и обнаружили, что 15% продуктов горения составляет водород. Сопутствующие ему угарный газ, углекислый газ, метан и азот могут быть отведены путем преобразования и фильтрации. Подобный реактор может также работать на оливковых и абрикосовых косточках. Однако большинство проектов все же остается на бумаге. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – вопрос, который сегодня волнует очень многих россиян, наверное, большинство. Получит ли Сочи зимнюю Олимпиаду 2014 года? Подробный разговор на эту тему накануне голосования в Международном олимпийском комитете сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми
в жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.